Игорь Марченко. Странники. Книга вторая. Боги некросферы. Глава первая. Империя превыше всего. Система Дельта Кайсинг-3. Экзопланета Калипсо. Имперская резиденция Великого дома Юниев.
Славься, Великая Империя Полисария! Мы гордимся тобой, следуем твоим путем. Твои знамена гордо развиваются над нами. Твои законы наш путь неплодный свет. Мы дети твоих звезд. Мы воины твоей непобедимой армады. Мы слуги твоей непреклонной воли. Мы твои верные подданные. Славься, Великая Империя Полисария. Мы готовы отдать тебе нашу жизнь, чтобы ты вечно процветала и росла, чтобы твоя слава озарила всю галактику. Славься, Великая Империя Полисария. Мы с тобой навеки. Мы твои верные сыны и дочери. Славься, Великая Империя Полисария. Мы твоя сила, твой дух. С тобой преодолеем любые преграды. С тобой мы навсегда до конца наших дней. Хранители твоих границ, мы защитники твоих идеалов. Мы носители твоей мудрости, мы твои верные солдаты. Славься, Великая Империя Полисария. С тобой навеки, мы твои верные сыны и дочери. Славься, Великая Империя Полисария. Мы твоя сила, твой дух. С тобой преодолеем любые преграды. С тобой мы навсегда до конца наших дней.
Шаркая краями алого плаща по мраморным ступеням своего роскошного дворца в стиле позднего барокко, император не спешил на военный совет, предпочитая привычно опоздать и тем самым заставить понервничать всех присутствующих там маршалов, генералов, баронов и прочую высокородную, новоявленную нечисть, которую Конрад Юний, а ныне более известный как Болисарий I, на дух не переносил и откровенно презирал. И на то были веские причины. «Эти жалкие слизни», — размышлял он, — «готовы предать меня при первой же возможности. Их верность длится ровно до тех пор, пока я могу обеспечивать их богатством и наделять властью. Стоит моей хватке ослабнуть, и они вонзят мне нож в спину, подобно стае шакалов». Болисарий прекрасно помнил, как некоторые из нынешних верных вассалов участвовали в мятежах и заговорах против него. Их клятвы верности были пустым звуком, а преданность — лишь ширмы для достижения собственных амбиций. Я не могу доверять им. Они подобны ядовитым змеям, готовым ужалить при первой возможности. Но я всегда начеку и сумею пресечь любую измену на корню. Моя железная хватка не допустит новых мятежей в империи. Болисарий сжал кулаки, чувствуя, как гнев закипает в его венах. Он был готов к любому вероломству со стороны своих подданных и не допустит повторения прошлых ошибок. Власть его будет абсолютной и вечной, кто бы и что бы об этом ни думал, а любое неповиновение жестоко подавлено. Он еще не раз удивит этих лизоблюдов и удивит неприятным для них образом. Император, вынужденный носить боевой экзокомплект даже в собственном дворце из опасений за свою жизнь, представлял собой внушительную фигуру. Его рост был средним, но осанка и тяжелые кинетические доспехи придавали ему величественный вид. Его доспех, искусно созданный лучшими оружейными мастерами Империи, был сделан из прочнейшего сплава Титана-70 и Силумина, способного выдержать и отразить даже выстрел из пехотного гранатомета. Белый керамический нагрудник был украшен выпуклым золотым гербом Империи, а платиновые наплечники имели форму драконьих голов, чьи пасти были открыты в грозном оскале. Лицо Болесария выглядело измученным от тревог и бессонных ночей. Его соломенные вьющиеся волосы завивались упругими кольцами, резко контрастируя с холодным, почти ледяным взором серых глаз. Резкие морщины на лбу и глубокие тени под глазами выдавали бремя власти, которое он нес на своих плечах. И даже золотой век Триумфатора, носимый им в недавнем прошлом, с такой гордостью и помпой, отныне нещадно давил, словно напоминая о проблемах, скопившихся за последнее время. Император продолжал свой тяжкий путь к залу военного совета, словно на Голгофу, погруженные в невеселые размышления о делах насущных. Пока он вел кровопролитную войну практически со всей галактикой в одиночку, его собственные вассалы и ближайшие сподвижники предавались корыстным интересам и обогащались за счет государственной казны. Он прекрасно понимал, что многие из них злоупотребляли своим положением, присваивая часть средств, предназначенных для содержания армии и космофлота. Вместо того, чтобы обеспечивать войска всем необходимым, они набивали собственные карманы, пренебрегая интересами империи, ставя под угрозу само ее существование. «Предатели! Жадные ненасытные ублюдки!» Болесарий сжал кулаки от гнева. «Они готовы продать родную мать, лишь бы нажиться. Пока я сражаюсь на фронте с многочисленными врагами, они упиваются роскошью, купленной на кровь моих солдат». Коррупция и казнократство процветали в высших эшелонах власти, подобно ядовитому плющу, оплетая и удушая имперскую систему изнутри. Болесарий осознавал, что должен жестко пресечь эти безобразия, иначе они погубят империю столь же верно, как и вражеские армады. Он много раз клялся самому себе, что после победы в этой войне безжалостно очистит свое окружение от подобной нечисти. Каждый, кто наживался на страданиях империи, будет жестоко наказан. Он не потерпит предателей и казнокрадов в своих рядах, ибо империя превыше всего. Император Болесарий I, погруженный в свои невеселые мысли о коррупции и предательстве высших эшелонов власти, наконец достиг зала военного совета. Два гвардейца в парадной униформе синхронно отдали честь, когда он прошел мимо сквозь массивные дубовые двери. Войдя в зал, Болесарий молча окинул взглядом присутствующих. Генералы, маршалы и высшие сановники империи встали по стойке смирно, когда он величественной поступью направился к главному креслу во главе длинного стола. Не говоря ни слова, император опустился в кресло и сделал жест рукой, давая понять, что совет может продолжаться. Один за другим военачальники начали докладывать о ситуации на фронтах. Маршал Арестит первым взял слово, описывая ожесточенные бои на Гелене-4, где силы империи пытались сдержать натиск наемников свободных миров. Болесарий слушал иронично, иногда хмурил брови и поджимал губы, но молчал. Когда Арестит упомянул о нехватке боеприпасов, император не смог сдержать язвительного комментария. «Вероятно, кто-то из квартирмейстеров предпочел переправить эти боеприпасы на черный рынок, где за них можно было выручить хорошие деньги. Вы это хотите сказать?» Арестит побледнел и замолчал, не находя слов. Остальные присутствующие на совете переглянулись с беспокойством. Затем слово взял генерал Кассий, доложивший о налетах пиратов на торговые маршруты в секторе Ориона и подготовке к наступлению на Федерацию. Болесарий внимательно выслушал его, временами постукивая бронированными пальцами по столу. «Отличная работа, генерал», — ядовито заметил он, когда Кассий закончил. «Наши купцы теперь могут спокойно заниматься своим делом, опасаясь только пиратов. По крайней мере, им не нужно беспокоиться о взятках собственным таможенным чиновникам на планетах Империи». Касси вытер пот со лба, не находя слов для ответа. Военачальники по обе стороны стола сидели в гробовом молчании, не смея пошевелиться. Один за другим докладчики вставали и на дрожащих ногах докладывали. И каждый раз Болесарий находил повод для едкого замечания, намекая на коррупцию и предательство в верхах. Его слова повисли в воздухе, подобно ядовитому облаку, и всем сразу стало душно. Наконец, когда последний генерал закончил, император окинул тяжелым взглядом присутствующих. На его лице читалась решимость и холодная ярость. «Я больше не потерплю казнократства и измены в моей империи», — прогремел он. Каждый, кто ставит личную наживу выше интересов государства, будет жестоко наказан. Я вырву коррупцию с корнем, чтобы мне это не стоило. Вы все предупреждены. Однако я не вижу среди ваших добрых и просветленных лиц моих любимчиков. Где этот летающий толстяк? Этот барон Элай Мордашов? Где герцог Натан Фридман? Где марграф Алоизи Ротенберг? Где все эти замечательные люди? Только мне позволено опаздывать на военный совет. Генерал Кассий, выясните и доложите. Ведь не пираты с Ориона стали тому виной. Исполняйте.
Вышеназванный генерал резво вскочил с места и, коротко поклонившись, быстро направился на выход из комнаты, даже вспотев от усердия и важности момента.
А пока генерал Кассий выясняет, где может носить эту неразлучную троицу, давайте вернемся к насущным проблемам. Вик Лундарий, поведайте о планах набора резервистов.
Генерал Виктус Лундарий, отвечавший за мобилизацию и рекрутов, доложил о массовых дезертирствах и нежелании призывников воевать за империю. Многие новобранцы из бедных миров пребывали деморализованными, не понимая целей этой затяжной войны. Император Болесарий хмурился все сильнее, слушая доклад о провале набора резервистов и проблемах с мобилизованными по военному контракту.
«Эти нищие крестьяне не видят смысла проливать кровь, сир. Среди них укрепилась уверенность, что ни одна пядь земли не стоит крови ни одного убитого солдата».
Лундарий сам боялся того, что был вынужден озвучить на военном совете.
«Они ежедневно слышат пропаганду врага, обещающую им лучшую жизнь, если они сдадутся или дезертируют с нашей стороны. Федерация прилагает максимум усилий для этого, обещает деньги и достойную жизнь».
Болесарий стукнул кулаком по столу. Его лицо исказилось от гнева.
«Неудивительно, что эти люди так легко поддаются на дешевую пропаганду. Они голодают в окопах на дальних рубежах, без надлежащего снаряжения и вооружения. Как они могут сражаться, когда мы не обеспечиваем их даже базовыми потребностями и всем необходимым?»
Он обвел взглядом генералов, чьи лица побледнели.
«Я знаю, куда утекают мои средства, выделенные на снабжение войск. Карманы алчных казнокрадов вроде барона Мордашова и его дружков. Пока мои солдаты гибнут, эти мерзавцы купаются в роскоши».
Никто не осмелился возразить императору. Болесарий продолжил.
«Призывники из бедных колоний не видят перспектив в этой войне. И неудивительно. Их семьи пребывают в нищете, а сами они гибнут за интересы истекающих жиром баронов. Разве удивительно, что они дезертируют при любой удобной возможности?»
Император поднялся со своего кресла, возвышаясь над присутствующими.
«Я положу конец этому беспределу. Казнокрадов ждет жестокое наказание, а солдатам будет обеспечено все необходимое. Оружие, боеприпасы, снаряжение и достойное жалование. Только тогда они поверят в наше правое дело и будут сражаться, как львы».
Генералы сидели подавленные и напуганные грозным видом императора, но нашли в себе силы встретить его слова бурными аплодисментами и овациями. Болесарий вновь опустился в кресло, пытаясь совладать с гневом.
«Теперь доложите о состоянии флота. Адмиралы хотя бы не разворовали корабли?»
Доклад о состоянии имперского космофлота ввергнул Болесария в еще большую ярость. Выяснилось, что многие ударные линкоры и крейсеры пребывают в плачевном состоянии из-за нехватки финансирования, отсутствия необходимых запчастей и тотального воровства. Многие частные доки отказывались принимать их на ремонт без предварительной предоплаты услуг. Адмирал Антони Граций, отвечавший за космофлот, нервно доложил, что большая часть выделенных средств была присвоена высокопоставленными чиновниками. Марграф Алоизий Ротенберг и его приспешники конфисковали миллиарды юнитов, предназначавшихся для ремонта и модернизации кораблей всех типов, мотивируя дырой в бюджете и гражданском секторе. Вместо того, чтобы обновлять устаревшие системы вооружения и обеспечивать экипажи, эти жулики покупали себе роскошные космические яхты и виллы на курортных планетах. Возмущался престарелый адмирал.
«Многие линкоры и крейсера не могут выйти в космос из-за технических неисправностей. Но этим людям от чего-то все сходит с рук. Это возмутительно, сир!»
Болесарий вспыхнул от гнева. Его лицо побагровело, а глаза метали молнии.
«Так вот, куда уходят ресурсы, которых так не хватало на флоте!» — прогремел он. «Пока мои солдаты гибли от нехватки огневой поддержки с орбиты, эти мерзавцы обставляли свои дворцы золотыми унитазами. С этим нужно что-то делать, или однажды мы проснемся нищими, покоренными и в цепях, и вместо флага империи здесь повсюду будут реять флаги Федерации!»
Он обвел взглядом присутствующих генералов.
«Неудивительно, что мы терпим поражение в этой войне. Армия и флот разворованы и деморализованы предательством.